Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – систематическое богословие. И сегодня вашему вниманию я хотел бы представить новое веяние в теологии, так называемое открытое богословие или open theism. Что это такое? Открытая теология утверждает, что некоторые вещи – происходит вопреки Божьим намерениям, и что Он рискнул, создав мир, в котором не знает и не контролирует всего. Также открытые теологи ставят любовь Бога выше всех других Его качеств, отрицают неизменность и неуязвимость Бога, ставит под сомнение совершенный контроль Бога над земными делами, а также сомневаются в Божьей абсолютном знании будущего. Возможно, данная богословская позиция была продиктована тем, что есть желание или намерение решить проблему зла. Если Бог всемогущий, и Он все контролирует, то почему же Он тогда не может остановить зло? Но если Бог не всемогущий, и Он открыт, не является ни причиной, ни источником зла, но Он борется сам со злом, тогда становится понятна причина всех наших проблем и страданий. И позвольте процитировать из наших заметок. Открытая теология имеет также название богословие открытости, рациональная теология, богословие свободной воли, простое предвидение и презентизм. Она также представляет то, что некоторые описали как рискованный взгляд. Бог установил Вселенную так, что некоторые вещи происходят в противовес Божьим намерениям и могут оказаться совершенно не такими, как Бог хочет. Следовательно, Бог рискует, создавая такого рода мир. Также, согласно открытой теологии, если Бог все предопределил, то нет реального взаимодействия между Богом и человеком. И даже если Бог лишь знает наперед, как говорят армяне, нет реального взаимодействия между Богом и человеком. Ибо если, как учат кальвинисты и армяне, Бог знает все от вечности, то эти события должны иметь место. Другими словами, открытые теологи представляют Бога как не всемогущего. Бога, который открыл себя к уязвимости, создав этот мир. И Он поместил себя в историю и время, Он окружил себя обстоятельствами, и Бог не знает будущего. Бог не может гарантировать будущее. Бог не может все до конца контролировать. Бог сделал это для того, чтобы иметь взаимоотношения с человеком. То есть, фактически, Бог поместил себя во время, значит, Он, как и мы, переживает каждую минуту вместе с нами. И Бог не знает, абсолютно не знает, что может произойти в следующую минуту. Бог пожелал установить взаимоотношения с нами и открыт к личным взаимоотношениям. Поэтому каждый человек, имея свободную волю, может представить миллионы и миллионы вариантов своего поведения. И Бог не знает, какой следующий будет ваш поступок, каким образом вы поведете себя. В этом случае он открыт. Позвольте мне привести пример. И как учат открытые теологи, что если Бог знает, что человек, который смотрит эти лекции, на следующей неделе будет сбит машиной, то есть либо Бог предузнал, либо Он предопределил этому произойти, то Бог не имеет никаких личных взаимоотношений с вами. Богу нету смысла вмешиваться в ваши обстоятельства, потому что либо так уже предопределено, либо предузнано Богом, и поэтому Бог не имеет никакого личного взаимоотношения с вами. Но открытые теологи учат, что Бог как раз имеет личные взаимоотношения с вами. И вот, не зная, что с вами произойдет на следующей неделе, но взаимодействуя с вашей волей, Бог вмешивается. К этому добавляется зло, которое присуще в мире, и Бог вместе с вами борется с этим злом. Здесь добавляется ваша воля, воля ангелов, противовес падшим ангелам и их воле. И вот в этой борьбе Бог, возможно, выиграет. И есть много обстоятельств, которые зависят от вас, от вашего участия, вашей молитвы, ваших постов, вашего служения, ваших слов, где Бог ожидает, что вы будете интерактивно с Ним взаимодействовать. И таким образом сможем все вместе одержать победу над силами зла. Позвольте процитировать, к примеру, Джона Сандерса. В его книге «Открытость Бога» он пишет следующее. Откуда пришло это богословски правильное классическое представление о Боге? Ответ частично найдется в использовании христианскими мыслителями определенных философских греческих идей. Греческая мысль сыграла значительную роль в развитии традиционного учения о Боге. То есть Сандерс, как открытый теолог, обвиняет классических богословов, которые говорят о том, что Бог вне времени, что Бог неизменен, что Бог не подвластен чувствам. Скорее было навеяно греческой философией или представлением о Боге. Это те понятия, которые противоречат Библии. Тогда как открытые теологи говорят о том, что Бог любит и сострадает, что Бог искренне удивляется происходящему, и Он действительно не знает, и Он хочет знать, и Бог познает вместе с нами. Но позвольте немного возразить и привести следующее опровержение. «Этот довод ничего не означает», отвечают классические богословы, «в свете того факта, что богословие открытости само поддалось влиянию философии, а точнее процессуальной философии и богословия». Это другая богословская система, которая подчинила или которой пользуются открытые теологи. То есть, обвиняя классическое богословие как богословие, которое зависит от греческой философии, на самом деле также справедливо будет, как упрек, звучать и к открытым богословам, которые сами пользуются другой философской системой. Также нужно отметить следующее, что богословы открытости доказывают, что мы должны воспринимать эти выражения эмоций Бога как истинные и буквальные, а не как образное писание, как антропатию. Бог действительно ограничивает, я извиняюсь, Бог действительно огорчается, сожалеет и злится. Грегори Бойт пишет: слова о Боге, меняющем свое решение, сожалеющем и так далее, следует воспринимать не менее буквально, чем слова о Боге, думающем, любящем, действующем справедливо. Итак, друзья, как видите, открытые теологи говорят о том, что Бог стал частью нашей истории. Он поместил себя в наше время, в наши обстоятельства. Бог не обладает всезнанием, и Он не всемогущ. Он проживает время вместе с нами, и Он не знает, что может случиться в следующую минуту. Они приводят несколько примеров доказательства тому. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал: „Где ты?“» В книге Бытия, 3 глава, 9 стих. В этом случае мы понимаем, что Бог обращается к Адаму, зная, где Адам, понимая, что произошло с Адамом. И изначально, когда Бог лишь только создавал этот мир, если еще до создания мира Бог предназначил нас ко спасению, значит, еще до создания мира Бог определил грехопадение. Но в этом случае открытые теологи говорят: нет, нет, ни в коем случае. Бог не определял никакого грехопадения. И Бог искренне недоумевает, не найдя Адама в Эдемском саду. Он искренне спрашивает, разыскивая Адама: где ты? Они не учат, что это образный язык, описывающий Бога, но утверждают, что это действительно незнание Бога, неведение. Бог в недоумении от происходящего. Бог никогда не планировал грехопадение. И вот теперь Бог должен что-то делать с этим. Он, если хотите, в растерянности. Ему нужно что-то теперь предпринять, чтобы исправить ситуацию. Другой отрывок из Бытия, 6 глава, 6 стих. Позвольте прочитать этот отрывочек. Книга Бытие, 6 глава, 6 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем». В этом случае, если классические богословы описывают «раскаялся», «сожалел» как антропоморфизм, то есть использование человеческих терминов для описания Бога, иначе как можно объяснить глубокие чувства и переживания, которые испытывал Бог? И это язык, которым мы описываем Бога. Как если, помните, на предыдущих лекциях мы читали 90-й псалом, где говорилось о крыльях, перьях, которыми Бог осенил, защитил. Но мы понимаем, что у Бога нету ни перьев, ни крыльев. Точно так же, как мы знаем, что Бог не имеет человеческого тела, подобного нам. Хотя и читаем, что Бог ходил в Эдемском саду во время прохлады дня. Но открытые богословы считают, что на самом деле это не так. И если Бог раскаялся, то Он действительно раскаялся. Это не просто язык, который передает те глубокие чувства, которые испытывает Бог, но это искреннее сожаление, типа Да, не надо было делать человека. Я неправильно сделал, что создал людей. И воскорбел в сердце своем, это как раскаяние, глубокое раскаяние сделано. Также другой отрывок в Бытие, 18 глава, 20 и 21 стих. Бытие, 18 глава, 20 и 21 стих. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них восходит ко мне, или нет, узнаю». То есть, как видите, Бог не знает, и Он отправляется для того, чтобы узнать. Бог не обладает всей полнотой знания. И здесь, если в этом случае классические богословы опять-таки говорят о антропоморфизме, использовании языка людей для описания Бога, то открытые богословы говорят, что Бог на самом деле не знает. Он в неведении, что происходит в Содоме и Гоморре. Почему столько вопля к нему? И вот он приходит туда, чтобы узнать, что же там на самом деле. Другой отрывок – это известная история из книги «Бытие», 22 глава, 12 стих. Здесь мы читаем о том, когда Авраам готов был принести своего сына Исаака в жертву. 12 стих. 22 глава, 12 стих. «Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И теперь я знаю». То есть открытые богословы говорят, что до этого Бог не знал. И вот когда Авраам прошел все испытания, тогда лишь только Бог узнал. То есть в этом случае описание Бога открытые богословы требуют интерпретировать буквально, а не антропоморфически, как приписываемые Богу человеческие качества. Позвольте мне еще раз процитировать Грегори Бойд, сторонника открытого богословия. Вот что он говорит. В Бытие 22.12 стих ясно говорит, что именно из-за того, что Авраам сделал то, что он сделал, теперь Господь знал, что он верный соучастник завета. Стих не имел бы ясного значения, если бы Бог был уверен, что Авраам будет бояться его до того, как он принес в жертву своего собственного сына. Итак, таким образом мы видим Бога, который вместе с нами сопереживает, который напрягается, наблюдая всю эту ситуацию на горе и в ожидании, что же будет, как произойдут события. То есть это Бог любящий, Бог сострадающий, Бог участвующий и Бог, который не знает финального конца, не уверен, чем все это закончится. Также приводится в подтверждение следующий отрывок из первой книги Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. «Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». А каким образом можно соединить эти два отрывка? Если Бог испытывает сердца и знает все движения мыслей, так знает Бог, что было на сердце Авраама, или нет? Возможно, Бог просто испытывал сердце Авраама. Иначе как можно объяснить этот отрывок? Во-вторых, друзья, Бог уже умел, уже имел уверенность в вере Авраама. Перед этим Бог установил и утвердил завет с ним. Посмотрите, ранее, до 22 главы книги Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих, где Бог заключает уже с ним завет. В Бытие 18:19 Бог свидетельствует о своей уверенности в Аврааме и говорит: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путям Господним, творить правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть, как видим, Бог – это Бог, который знает все. Бог, который знает движение наших сердец, как мы прочитали, и знает все движения мыслей. И Бог испытывает сердца. И в этом случае то, что происходило на горе Мария, было нужно не Богу, чтобы удостовериться в подлинности веры, в преданности Авраама и его готовности к участию в завете. Бог знал это и так. И заранее объявил Авраама верным и заключил с ним завет. Но эти события нужны были самому Аврааму, как, собственно, и нам, а не Богу, который не знает будущего. Также хотел бы процитировать из наших заметок. Классические богословы учат, что Бог неизменен и бесчувствен. Неизменность означает, что Бог не изменяется в своей сущности, атрибутах сознания и воли. Согласно открытым теологам, неизменность – это не библейская, как они считают, доктрина, но пришедшая из греческой философии. Вместо неизменности Бог есть вечно действующий и динамичный и открытый. И всегда есть место для увеличения. Ну, увеличение должно подразумевать своего рода какой-то рост или развитие Бога. Давайте посмотрим этот вызов. Итак, действительно ли это не библейское, как говорят открытые богословы, учение? Бесстрастность Бога. Так в классическом богословии называется я думаю, как лучше это было бы сказать, бесстрастностью описывается Божья неизменность в его характере и чувствах. Бесстрастность лексически определяется как неподверженность страданию, то есть Бог не страдает. Второе лондонское баптистское исповедание веры дает последующее. За Вестминстерским исповеданием и ранними богословами утверждение, что Бог – это наиболее чистый дух, невидимый, без тела, личных способностей или страстей. Некоторые классические богословы спорят, что, заявив, что Бог бесстрастный, означает, что Бог не способен страдать, печалиться или огорчаться. В этом плане Бог бесчувствен. Открытые теологи доказывают, что доктрина бесчувственности Бога взята скорее из греческой философии, чем из Библии. Что же на самом деле означает бесстрастность Бога? Без погружения в детали в этом исследование открытой теологии справедливо сказать, что греческие философы имели более экстремальную доктрину о бесчувственности, чем имеют многие классические богословы. Грегор Брей показал, что Иоанн Дамаскин, например, понимал бесчувственность в значении, что Бог не может быть атакован или подвержен внешним силам. Это отличается от того, что Бог сострадает нам в немощах наших. Некоторые современные классические богословы, по сути, отвергли крайнее учение о бесстрастности. К примеру, Джон Файберг пишет: «В свете тонкого понимания божественной неизменности необходимо отвергнуть божественную бесчувственность». То есть бесчувственность не подразумевает безучастие Бога. Но как скорее мы прочитали, как Иоанн Дамаскин определяет, что неспособность Бога быть подвержен внешним воздействиям. Это скорее будет правильным определением. Позвольте процитировать Реймонда. «Мы на самом деле, однако, утверждаем, что творение не может причинить ему страданий, боль или другое бедствие без его воли. В этом плане Бог бесчувствен». Если мы говорим о страдании Иисуса Христа, то эти страдания были подлинными, естественными. Бог страдал и страдал реально. И эти страдания изображены на кресте и переданы нам в Евангелиях. Но, как здесь сказал Реймонд, мы на самом деле, однако, утверждаем, что творение не может причинить ему страдания или боль, или другие бедствия, обратите внимание, без его воли. В этом случае Бог страдал добровольно. Также хочу привести цитату другого известного комментатора Библии Карсона. «Если Бог любит, это потому, что Он выбрал любить. Если Он страдает, это потому, что Он выбрал страдать. Бог бесчувственный в том смысле, что Он не испытывает ту страсть или эмоции, которые делают Его уязвимым извне, над которыми Он не имеет контроля или которые Он не предвидел бы». Другими словами, нужно иметь правильное определение и правильное понимание Божьей бесчувственности или неподверженности страстям. Вот что пишет Сандерс. Когда двухмесячный ребенок страдает от неизлечимого рака кости, это подразумевает страдание и смерть. Это бессмысленное зло. Холокост – это нецелесообразное зло. Авария, из-за которой погиб мой брат, была трагедией. У Бога нет особых целей для этих происшествий. Как видим, и как уже ранее я сказал, именно проблема зла продиктовала, скорее всего, промотивировала эту позицию открытости Бога, где, пытаясь оправдать, возможно, Бога, открытые теологи говорят о том, что Бог не причастен злу, не является причиной зла, но так же, как и мы, переживает. Он также удивляется трагедии разбившегося брата Сандерса. Он также сопереживает и сочувствует нам, но ни в коем случае не является причиной зла. Бог недостаточно контролировал ситуацию, чтобы предотвратить это зло. Интересно то, что открытая теология, когда развивается, то касается также и других доктрин. В хамартиологии учение о грехе. Некоторые открытые теологи учат, что Бог не ожидал, что Адам и Ева согрешат в Эдемском саду. То есть это было так: «Ой! Ах! Ах, как же теперь?» То есть это касается также и ангелологии, где падшие ангелы точно так же, как И грехопадение Адама и Ева неожиданно произошли для Бога. Позвольте процитировать из наших заметок. Божественная доброта не полностью контролирует или ни в коем случае не желает зла. Скорее, добро и зло сражаются друг с другом. Бог должен сотрудничать и бороться против других созданий. То есть в этом случае ангелы – это уже больше, чем служебные духи. Это своего рода партнеры мои и ваши, вместе с которыми мы составляем одну армию Бога, которые борются с силами зла. Мы надеемся, что мы победим, но не все так просто. Бог не все контролирует, не всесилен, поэтому нам нет повода расслабляться. Нужно бороться с этими силами зла. Также это искажает и христологию. Даже резня в Вифлееме не была Божьей волей, пишут открытые теологи. И не было запланировано заранее Богом. Наоборот, это открывает, что Божья воля во всей полноте не может быть осуществлена во всех ситуациях. Это открывает, что Божья воля не может быть осуществлена во всей полноте. То есть, ну, тогда мы можем предположить, что вполне возможно, что в том Вифлееме при рождении Христа вместе с другими убитыми младенцами мог быть и убит Христос. Ведь Бог не все контролирует. Следующая цитата, которую можно отнести относительно сотериологии учения о спасении. В Гефсиманском саду, когда Иисус молился: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Евангелие от Матфея 26:39. Креста можно было избежать. Сандерс утверждает: Иисус борется с волей Божьей, потому что он не верит, что все должно происходить согласно определенному плану. То есть в этом случае то, что классические богословы говорят о борениях Иисуса Христа в Гефсиманском саду как проявление немощи человеческой природы Христа, Сандерс приписывает как раз божественной природе, где фактически Христос, видя ситуацию, просит: пусть так не будет, пусть будет как-то по-другому. И эта молитва не просто, где Христос изливает свои чувства и скорбь своей души ввиду предстоящих страданий, но надеется, что Отец что-то может поменять, и ситуация все-таки пойдет другим способом. Вывод, к которому мы можем прийти. Здесь я хотел бы процитировать Кеннеди. Она опасна не только потому, эта система открытого богословия, она опасна не только потому, что Сандерс выдумывает Бога, который имеет сходство с человеком, но также и потому, что он строит свое доказательство на обмане, неправильном толковании, предвзятом и выборочном использовании библейских текстов, уничижительных высказываний и исторической изобретательности. Все предназначено для того, чтобы вызвать отвращение по отношению к Богу, которому христиане поклоняются от начала. Я думаю, может быть, это резкая, но в достаточной мере справедливая оценка, которая дается открытому богословию. в некоторой степени открытое богословие так или иначе проявляется, и нам нужно быть очень внимательными, чтобы не позволить сатане обмануть нас и исказить подлинный портрет Бога. Пусть Господь благословит нас в этом. А я благодарен вам за ваше внимание.